Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Подходят к концу новогодние праздники, осталось несколько дней до окончания периода святок, мы на пороге Нового года по юлианскому календарю, и многие из нас уже приступили к работе и к трудам праведным. В связи с этим хотелось бы поговорить о радости, как ее сохранить, что такое радость в христианском понимании, что она для нас, в принципе, значит. Радость – это прекрасное ощущение. И сегодня мы поговорим об этом с нашим гостем, отцом Сергием Учинышвили, который является диаконом Александра Невской лавры, занимается молодежной работой при лавре и является помощником наместника Александра Невской лавры по молодежной работе. Отец Сергий, здравствуйте.
Добрый вечер, отец Михаил и все наши дорогие телезрители.
Дорогие друзья, к сожалению, мы сегодня не принимаем звонки в связи с техническими неполадками, поэтому простите нас за это, пожалуйста. Отец Сергий, почему именно с вами захотелось поговорить о радости? У нас с вами не так давно был эфир, ну вот я вас не так давно знаю, с того как раз эфира, который мы с вами провели, будем считать уже в конце прошлого года. И люди, которые этот эфир посмотрели, те, кого я знаю, потом делились со мной впечатлениями, что вот спасибо огромное, что пригласил такого веселого, жизнерадостного человека. Поэтому вот хотелось бы с вами сегодня побеседовать как раз о радости, о том, как вы находите источники вдохновения и радости, да, и какие вот мы с вами можем дать советы нашим телезрителям, чтобы в течение всего года человек, выполняя завет апостола Павла, мог радоваться. Вот, давайте начнем, может быть, с вашего опыта. Вы живете, вы служите, вы молитесь, вы радуетесь. Вот каким образом, где вы находите эти источники радости и вдохновения для себя? Расскажите, пожалуйста.
Ой, ну, вообще-то источники вдохновения и радости вокруг нас, они постоянно есть, и Господь вообще устроил человеческую жизнь очень радостно. И я так понимаю, что все, что в нас есть, оно настолько мудро устроено Богом, вот, что мы не имеем с вами права жить без радости и в унынии. И уныние считается один из самых страшных грехов. И я думаю, что каждый из нас с вами иногда ощущает вот это вот, как накатывает на нас какое-то отчаяние, раздражение, уныние, вот, маловерие наше. Но на самом деле этому есть хорошее противоядие, да, и противодействовать этому может, конечно, радость и любовь. И знаете, когда вот в академии мы изучали разные предметы, и вот по одному из предметов нам говорили, в организме человека более 1500 гормонов отвечают за радость, и только 5 за горе. Я так подумал, но соотношение, конечно, катастрофическое, в 300 раз, да, получается, больше отвечает в организме веществ за радость, чем за горе. А мы иногда умудряемся вот активизировать именно эти 5 несчастных, вот, и ходить с удрученными лицами. На самом деле, конечно же, нам сами, вот эти вот, само устроение нашего организма, оно помогает избежать многих серьезных проблем. Даже вот попробуйте вспомнить какие-то моменты своей жизни, как правило, вспоминается все-таки радость. И горе, оно старается как-то вот организм, наш мозг как-то завуалировать, заретушировать и сделать каким-то таким вот... Иногда мы даже смеемся над какими-то своими поступками или бывшими с нами какими-то тяжелыми вещами, когда нас там кто-то поколотил или что-то там, или мы упали, вот, и в момент падения или вот каких-то ран нам было не до смеха, а когда это все прошло, нам как-то вспоминать бывает иногда даже смешно. Такая защитная реакция организма. Так Господь мудро нас устроил. И вообще мы в этот мир пришли ведь для счастья, для радости. Ведь человек вообще, к чему он в жизни обычно стремится, да? Ведь он стремится к счастью. Ну, кто-то говорит там, ну, нужна реализация творческих талантов, кто-то говорит о ну, разных ипостасях, но в конечном итоге, если все свести к одному слову, то человек, конечно, стремится к счастью. Иначе это, ну, какая-то уже патология, наверное, да, если человек стремится к горю и к чему-то плохому. И Господь так устроил нас, действительно, жизнь вокруг нас так устроил, чтобы мы жили в радости, в счастье, даже в какие-то моменты удовольствия Господь заложил в нас, в наш организм. И вспомните, допустим, были такие опыты, ну, кто, конечно, об этом слышал, были такие опыты, на двух кроватях в одной и той же палате лежали одинаковые больные с одинаковым, значит, диагнозом. И один все время унывал и вот все копался в себе, вот почему со мной так произошло, вот почему именно со мной, я такой несчастный, бедный. А другой радовался и веселился, и вспоминал какие-то хорошие вещи, и шутил. Вот. И было замечено, что в полтора раза быстрее человек, который находился в этой радости, он выздоравливал, чем человек, который удручался. То есть вот те эндорфины, те гормоны, которые есть в нашем организме, они помогают нам избежать стрессовых состояний, быстрее выздоравливать и, соответственно, помогают нам пройти вот эти сложные жизненные обстоятельства. Так что, если вдруг вы ударились головой о какую-нибудь там ветку, балку, вот, то не вспоминайте всевозможные страшные слова из лексики уличных, значит, как их называют, гопников, да? Вот. А лучше посмейтесь над самим собой. Скажите, вот дурень, надо же, там ударился головой, аж искры из глаз у меня пошли. Вот сейчас, наверное, шишка вылезет. И посмейтесь над собой. И наоборот, никакой шишки не будет, и быстро пройдет вот та самая боль, которая у вас есть. И рекомендуют, когда болит живот или зуб, или вообще болезнь какая-то у вас есть, больше думать о хорошем, может быть, смотреть что-то хорошее, читать что-то хорошее, позитивное, радостное, и радоваться внутри, вот загревать эту радость. Ведь тот же эндорфин, да, ведь он же не сразу, как устроен человек, у него есть мозг, сзади там есть такой вот гипофиз, который выделяет гормоны. И вот мозг посылает в гипофиз импульс, и гипофиз выделяет те или иные вещества, гормоны, в том числе и для радости человеческой, вот те самые эндорфины. Так вот, чтобы они начали в человека поступать, он должен начать, ну, хотя бы заставить себя улыбаться. Заставляешь себя улыбаться, пошел импульс в мозг, идет какая-то радость, и он начинает поставлять вот эти эндорфины, и тебе становится правда радостно. Вот я человек не пьющий, уже лет 5 я не употребляю никаких алкогольных напитков, ну, кроме, конечно, я причащаюсь святых тела и крови Христовых, но это не в счет. А вот, и некоторые удивляются, когда меня приглашают в гости, они там, ну, пьют какие-то там напитки, вот, вино там и прочее, и потом говорят, у тебя, Сергей, говорит, вот, что-то вот мы пьем, а вы, говорит, веселый какой-то. Я говорю, только мне-то зачем пить? У меня в организме все это Господь уже устроил. И ведь удивительно, что мы с вами, знаете, мы сами виноваты в своих вот многих пристрастиях, бедах, привычках, потому что алкоголь человеку вообще снаружи не нужен. Потому что он вырабатывается внутри организма, есть внутренний алкоголь. И если мы начинаем снаружи с детства или с какого-то с юности уже это употреблять, внутри он перестает вырабатываться. И поэтому мы вынуждены ходить в магазины, покупать всякие алкогольные напитки, потому что алкоголь, в принципе, он необходим организму, но в тех дозах и разумных, которые он должен усвоить для определенных процессов. А вот, и мы становимся зависимыми. Радости человеку всегда хочется, а это, вот, видимо, такой вот источник искусственной радости извне. Потому что если внутри нет, приходится извне. Но так как он есть внутри, надо экономить это все, этим дорожить, потому что необходимое количество алкоголя, всяких опиатов, то есть это по человеческим меркам, ну, наркотические вещества, они вырабатываются внутри самого организма. Каждый из вас, наверное, помнит о том, что когда Дух Святой сошел на апостолов, помните, да, в виде огненных языков, пришли иудеи посмотреть на, что там происходит, шум такой, непонятное событие. Они приходят посмотреть, и выходят апостолы, и иудеи говорят, они напились сладкого вина. То есть сошествие Духа Святого на апостолов вызвало в них такие процессы, вот те биохимические, которые внутри происходят, такую радость внутреннюю, что они выходили как пьяные. от этой радости, от этого счастья, понимаете? То есть зачем нам употреблять какие-то спиртосодержащие напитки или наркотики, не дай бог, или никотин, когда все это в организме вырабатывается? Нет ничего в организме того, чего бы нам не хватало. Все оно есть, Господь все разумно устроил, но единственное, что нужно этим правильно пользоваться и, опять же, не принимать снаружи в себя, потому что если ты начинаешь снаружи принимать, получается передозировки такие, организм перестает это вырабатывать, а восстанавливает он это очень долго. Допустим, если о табаке говорить, о никотине, да, если человек бросает, его где-то неделю, другую, а то и третью вот, ломает, и он стремится к этому, он хочет этого, потому что организм никотин необходимый не вырабатывает, снаружи он не получает, и нужно это восстанавливать, процесс до 21 дня, по-моему, вот ученые говорят, что нужно перетерпеть, некоторые быстрее, вот, и все внутри восстанавливается, остается только вот эта привычка там, выйти с чашечкой кофе и закурить, допустим, или там, ну, какие-то привычки, не связанные уже с, непосредственно с биохимическими процессами в организме. А вот, но с этим тоже можно бороться, можно бросить курить и пойти заниматься шейпингом или фитнесом. И вдруг обнаружить, что у тебя там бицепсы начали расти, или талия стала чуть-чуть похудее, а вот, или ты стал немножко подтянутее и красивее. Вот сейчас пойдем на крещение окунаться на Петропавловку с молодежкой с нашей по традиции, и что же, ну, обнажишь свое бренное тело, и будет неприятно. Что ты выглядишь не очень хорошо, не очень по-спортивному. А если ты все-таки в какой-то надлежащей спортивной форме, а человек вообще очень красивое существо. Я 18 лет был директором тренажерного зала, хозяином тренажерного зала, и мы занимались вот строением тела, строительством, вернее, тела, и приходили разные люди, мне приходилось вот их как-то корректировать, их вид, фигуру, составлять для них комплексы, для того, чтобы они могли упражнения делать правильно, и я видел, как люди видоизменяются, как они становятся совершеннее, красивее, как им самим это приятно становится. А на фоне борьбы с вредными привычками это очень хорошо. Одно замещает другим, потому что ничто не терпит пустоты. Если мы от чего-то отказались, но ничем это не заместили, то семь злейших туда придут и поселятся, и будет еще хуже для нас, чем это было вначале. Поэтому, конечно, вот я рекомендую тем, кто страдает от никотиновой зависимости, курит, а у нас одна из самых курящих стран, к сожалению, в мире. Те, кто зависимость обладает алкогольной, может быть, он не считает себя алкоголиком, да, мы культурно пьем по выходным или по праздникам, а выходные у нас часто, а праздники у нас вообще еще чаще, вот что говорить об этих несчастных праздниках, которые мы с вами сейчас, по-моему, пережили наконец-то, вот эти 10 дней там от Нового года до Рождества и даже вот до Старого Нового года, который сегодня ночью мы будем с вами отмечать. А вот, конечно, многие пострадали, наверное, в эти выходные, и печень, их и организм от всяких возлияний. А вот, я думаю, что было бы хорошо постепенно, по крайней мере, отказаться, по крайней мере, в присутствии детей, не употреблять всего этого. Был такой печальный опыт, детей в садике спросили, ну вот изобразите праздник, вот как праздник? И основная масса детей, знаете, как стали изображать праздник? Они стали поднимать стаканчики и чокаться. И что-то говорить. То есть они увидели у себя в домах, что вот если праздник, значит, нарядно одеваются, прибирают квартиру, накрывают на стол. На столе стоят, значит, кроме яств, значит, и бутылочки, и люди поднимают фужеры и чокаются, говорят какие-то слова. Вот и для детей это уже какой-то определенный стереотип праздника такой. И когда они вырастут, они, наверное, этот праздник будут точно так же продолжать. Поэтому, конечно, хорошо бы, чтобы они с детства вот не видели вот таких примеров, чтобы праздник для них был чем-то другим. Хотя, наверное, чокаться можно и квасом, и каким-то, то есть говорить добрые слова, ведь к этому ничего плохого нет. Я сам грузин, и не представляю себе, что такое застолье без каких-то добрых слов, без тостов. Вот. Ну, не обязательно ведь тосты говорить, подымая спиртное. Сам момент чокания, он может быть и каким-то лимонадом, квасом. У нас вот квас мы очень любим в семье, я лично очень люблю квасы. Вот. Или какие-нибудь другие напиточки, морсы. Так что давайте, по крайней мере, перейдем на эти, на эти замечательные, традиционные для нас напитки. А все, что вредно для нас, может быть, не будем употреблять. А все, что в нас есть, давайте эти ресурсы, которые Господь в нас заложил, давайте использовать их по назначению. И поверьте мне, мы с вами не только сэкономим, вот, не только будем бороться со вредными привычками, но и обнаружим в себе огромный потенциал вот той радости, которого Господь в нас вселяет. это я еще не говорил о радости молитвы, это я еще не говорил о радости причастия, общения с Богом, с ближними и со всем. Просто о радости, которая внутри нас самих вообще физиологически Богом заложена, которую, вот, которую мы должны просто рационально и правильно использовать.
Ну да, это очень важный момент, то, о чем вы сказали, поскольку мы как раз сейчас выходим из праздничного периода, да, я не знаю, есть такой термин или нет, но вот просто в голову приходит постпраздничная депрессия, да, ну, послепраздничная депрессия, очень распространенное явление, когда вот была такая отчаянная радость, ура, у меня сосед сверху прыгал в новогоднюю ночь и просто, знаете, кричал так: «Новый год! Новый год!» Ну, отчаянная радость у него была, это можно так назвать. И после этого возникает вот такое вот, ну, тяжелое состояние у некоторых людей, такой опустошенности, пустоты, и как-то надо с этим справиться. И вот как раз найти источник внутренней радости, то, о чем вы сейчас сказали, это очень важно, действительно, а не искать вот в этих стимуляторах, так скажем, постоянных. Поэтому спасибо.
Ой, да, на самом деле ведь для меня это вот одна из самых страшных тем, потому что я занимаюсь молодежью, и, к сожалению, так получается, что наша молодежь, получая изначально неправильное представление о жизни, о самих себе, о радости. Вот, она стремится, ну, любой человек стремится к радости, молодой, и дети тем более. Вот, но получая неправильные ориентиры, они, к сожалению, заходят совсем не туда, куда нужно, и очень много пострадавших. И потом попробуй вот их оттуда вытащить, реабилитировать, не упаси бог, из наркотиков или там из алкоголя, да и, собственно говоря, ничем не лучше. И табак, так получилось, что я за вот истекший год потерял еще одного своего друга, который умер 7 мая от того, что вот он курил, много курил, компьютерщик, хороший человек. Я ему говорю: «Саша, говорю, бросай ты это дело, курить». Он мне помогал делать все фильмы, вот наши фестивальные, дизайн. Прекрасно, от Бога был такой человек, молодец. А вот, но с этой вредной привычкой. Ну, он как-то так ухмылялся все время, вот, и уходил курить так это стыдливо. Вот, я говорю: «Бросай, бросай, это, я говорю, это не дело». А потом вот рак, и человек сгорел буквально на глазах, и 7 числа, 7 мая его не стало. А до этого, вот сейчас 19 числа будет очередной день рождения моего друга Виталия Верушкина, замечательнейшего человека с огромным таким добрым сердцем, дом которого был всегда открыт, к нему все приходили, друзья. Вот эту гитару мне, кстати, он подарил, Honor, за $1000. Ну, знаете, не каждый еще человек такой тебе подарит. Он из Женевы привез, из Швейцарии. Подарил мне за песню об Александре Невском, которую я в свое время написал. И все приходили к нему, не с пустыми руками приносили что-то. И человек от алкогольной зависимости, мало того, что была операция, вот селезенку вырезали, ему в сердце вставили кардиостимулятор, вот мы ходили с Антоном Галицким, сдавали кровь, чтобы как-то вот помочь ему при операции, было такое время. И в конечном итоге, вот в прошлом году мне пришлось стоять над его гробом на Южном кладбище и говорить речь перед теми людьми, которые, каждый из них приходил к Виталику и приносил, и, по сути дела, вбивал вот этот гвоздик в его гроб. И мы все где-то виноваты перед ним, и то, что вот этот великолепный человек, который написал «Венок сонетов», это очень редкий такой жанр поэтический, «Венок сонетов», и он написал его, получил гран-при в Дубне на фестивале «Серебряная псалтирь», но вот человека нет. И вот алкоголь его свел в могилу. И что говорить, два таких человека за 2 года, для меня это слишком большие потери. А в пределах страны это просто, к нам приезжала молодежку, ну, а я напомню, что я являюсь руководителем лавской молодежки, ее называют еще по-другому ЛОМ, вот, Лавское объединение молодежи. И к нам приезжал профессор Жданов, который вот занимается и вопросами трезвости, руководит там трезвенным движением. Он нам привел цифры за 2013 год, что в России, помимо естественной убыли населения от, ну, от старости, от болезней и так далее, вот, от вредных привычек умерло 1 300 000 человек. Я когда услышал, у меня аж мороз по коже пошел. 1 300 000 сверх, то есть от вредных привычек 800, около 800 тысяч от алкоголя, около 400 тысяч от никотина, от табака, и около 100 тысяч от наркотиков. Ну, наркотики, потому что запрещены, иначе бы вообще, наверное, было. То есть 1 300 000, это, ну, вычеркнуть за один год Казань. в следующий год вычеркнуть Екатеринбург, в следующий год вычеркнуть Нижний Новгород, в следующий год вычеркнуть Новосибирск. Мы такие богатые, что мы можем себе это позволить. То есть, ну, представьте себе, нет войны, а мы 1 300 000 теряем от реальной войны вот этими вредными веществами, которые должны как бы нам стимулировать радость в нашем организме, да? А на самом деле приносят горе. То есть 1 300 000 семей познали утрату. Горе познали вместо этой радости, которую люди хотели обрести, но ведь это ужасно. И если кто-то скажет, что это не война, я скажу, что это война. Я служил когда в армии, вы знаете, что, допустим, дивизия, ну, это около 10 000 человек, дивизия. То есть делим 1 300 000 на 10 000, мы получаем 130 дивизий за год, мы теряем. Это больше, чем в Афганистане, в Чечне и во всех локальных конфликтах вместе взятых, да еще в разы за один год. Понимаете? Ну там хоть за что-то люди умирали, они хоть погибали за что-то, за какую-то идею, за родину, за отечество. Вот. А здесь за что? За стакан вина, за сигарету, за дозу чего-нибудь этакого? Представляете, ну это же безумие, мы не должны этого себе позволять. Конечно, нашим врагам-то на радость, чтобы у нас осталось 10%, чтобы мы только добывали газ, нефть, обслуживали все это, как мечтал Тэтчер, да, и прочие там западные идеологи. Но мы же должны сопротивляться этому. Что, мы же безумны, что ли, с вами? Представьте себе, у нас нет, вот как мне сказали, нет табачных компаний российских. Все табачные компании, они принадлежат американцам, японцам и Великобритании, то есть основные. То есть на нашей территории производятся их, то есть сигареты даже под нашими брендами, там Ява, какие-нибудь Прима и прочее. Вот. Продаются на нашем рынке, а денежки-то текут в Англию, в Великобританию и в Японию. Хорошо устроились. Значит, уничтожают по 400 000 в год за наши же деньги, одна из самых курящих стран, а денежки складывают себе. 89%, как мне сказали тоже, значит, пивных заводов принадлежат иностранным компаниям, и только 11% нашим. Понимаете, называется Клинская, там Бавария, какие-нибудь там, даже русские, какие-то Ярпиво, какие-то такие названия, да. А в реальности-то хозяева-то импортные, и они за огромные деньги все это дело продают на нашем рынке, спаивают нашу молодежь, наших женщин, девочек, будущих матерей. И в конечном итоге денежки туда уплывают, а население убывает у нас. Прекрасно устроились. Зачем воевать с русскими? Русских победить невозможно. Тысячелетняя история доказала, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет, как сказал Александр Невский. Понимаете, к нам уже с мечом как-то не идут, потому что ну, бессмысленно. Да, что же на эти грабли-то наступать? Больно. Так они по-хитрому, пожалуйста, вот вам табак, вот вам этот, пиво, алкоголь. В любой магазин ты заходишь, что тебя первым встречает? Длиннючий ряд вот этого вот алкоголя, которого в советское время, я даже не припомню такого изобилия всего. И дети входят уже от первым делом, видят этот алкоголь, и над каждой кассой висят сигареты всякие разные там. Понимаете, они не где-то спрятаны в каком-то специальном отделе для там умственно слабых людей, которые пришли самоубийством заниматься и за свои деньги покупать себе яд. Нет, они как раз на самом виду. Но это же безумие, стремление к радости какой-то иллюзорной, которая в конечном итоге не радость, а смерть. Понимаете? Я, конечно, вот с ужасом об этом думаю, вот каким образом нам из этого всего вылезти, и каким образом нам наших детей-то воспитать так, чтобы они уже от этого просто бежали, как от огня, чтобы они понимали, это что-то такое в обертке такое страшное. Ведь даже надписи «курение убивает» никого не оставят. Черные, траурные рамки на каждой красивой пачке написано.
Органы пораженные, да?
Ну, органы и все это остальное, страшилки, допустим, да. Но ведь черная траурная рамка, курение убивает, за свои собственные деньги ты это приобретаешь. Сейчас очень дорого это все стоит, я не знаю сколько, но знаю, что дорого. А вот ведь это же никого не останавливает. Это же как? Это же сумасшествие. А почему тогда мы не ставим там, в аптечку цианистый калий, там написано, допустим, яд, а мы такой, ха-ха, а думаешь, ерунда какая, раз, яду себе там, и мы же этого не делаем. А здесь почему-то мы явный яд, алкоголь, никотин, или, не дай бог, вот эти сейчас спайсы курят ребята, или еще что-то. Явно это все вредно, это убивает человека, и убивает тысячи, сотни тысяч убивает. И мы, тем не менее, этого не боимся. Вот мы хотим этой как бы радости, иллюзии радости. А ведь эта радость, она с похмельем, она с ломкой, она со всеми вот этими вот последствиями и со смертью. Понимаете, зачем? В чем смысл, когда все внутри нас есть? Вот ты живи с Богом, допустим. Вот я, знаете, я нахожу радость в молитве. Это несказаемая радость. Но кто-то говорит, вот я там молиться не умею, да? А вот я разработал, так как я молодежник, я разработал краткий курс молитвы, потому что, ну, действительно, многие не могут освоить там какие-то правила. Некоторые даже, знаете, вот сразу там, ой, там, да я не могу, там у меня там типа времени нет, что-то не хватает. Но вот я тогда понимаю, я же все-таки тренер по своей специфике, вот, я понимаю, что если слабенький пришел, ну, на него навалить штангу 100 килограммов, он умрет под ней, больше не придет на тренировку никогда. Ему нужно маленькие гантельки, там, поджимать, поподтягиваться, что такое сделать. Пока он окрепнет, потом ему побольше буду нагрузку давать и так далее. И поэтому то же самое и с молитвой. Ну, сразу придавить человека, значит, мешком молитвы монашеским правилам, но он умрет под ней, ну, в смысле, духовно. Он скажет, не, это не мое, я на причастие не пойду, я не могу осилить правила к причастию, трехдневный пост там, и всякие разные штуки, там, и службы, и все, и не буду ходить, поэтому, ну... То есть он хочет идти на причастие, но столько барьеров видит, что он, конечно, не сможет их новоначальные зачастую преодолеть, вот молодой человек. Я придумал для них вот такой ликбез, так скажем, да, систематизировал все молитвы, и оказалось, что их всего 5. Ну, как бы. Минимальное количество слов в молитве – это 2, но меньше не бывает, уже пробовал. Из одного слова не получается. А, вот, а Христос, как вы помните, он сказал, когда к нему обратились апостолы, они говорят, Господи, научи нас молиться, как Иоанн Креститель научил своих молиться, учеников, потому что Христос никому не говорит, молитесь, там что-то делайте, он сам уходит в пустое место где-нибудь, в пустынное, уединяется и молится. И ученики-то это видят. И думают, ну что, себе сам молится, а мы-то, ну что, вообще... хуже, что ли? Господи, научи нас молиться. И тогда Господь им говорит очень интересную такую ключевую фразу. Когда молитесь, не молитесь многословно, как язычники, которые в многословии своем надеются быть услышанными. То есть, когда мы многословно молимся, то мы сокращаем для Господа возможность участвовать в нашей жизни, потому что мы даем Богу инструкцию. Кстати, мы, тварь Божья, как бы, которые, ну, не знаю, там, ну, младенцы, у которых еще такое зубы прорезаются, да, начинаем академику там, какой-нибудь высших там, сфер наук, начинаем инструкцию читать, что академик для нас должен делать. Ну, это же, ну, это смешно. А мы Творцу всего и вся, Богу, начинаем говорить, что он нам должен сделать, как золотая рыбка той бабки, которая от корыта дошла даже до владычицы морской. Да? То есть, ну, это же, конечно, безрассудно. Поэтому читать Богу инструкцию, это, конечно, ну, смешно и ни к чему. Бог все знает, он даже нам говорит, прежде чем вы даже попросите меня, я уже знаю, в чем вы нуждаетесь. Вот. Поэтому, конечно, чем меньше слов мы употребляем, тем лучше. И он открыл для меня Господь этот шлагбаум, что нужно молиться кратко. И я говорю ребятам, ну, кратче, чем 2 слова, я не могу вас научить молиться, но 2 слова – это уже минимально и достаточно в данном случае. И вот, допустим, во всех этих 5 молитвах первое слово всегда «Господи» или там «Боже», да, ну, то есть обращение к Богу, чтобы он на тебя обратил внимание. Как только ты сказал «Господи», тут же открывается этот канал, Господь на тебя уже взирает. Запятая, да? И поэтому не надо это слово где-то, имя Божье упоминать в суе, потому что он тут же на тебя отвлекается, а ты, допустим, просто зачем-то там употребляешь это слово так, как междометие какое-нибудь. А, вот. Поэтому говорим Господи, Господь на нас обращает внимание, и потом мы уже обращаемся к Нему одним словом, давая Ему понять, что же мы от Него хотим. Допустим, первая молитва «Господи, благослови» перед всем. Проснулся, Господи, благослови, ну, можно сказать, этот день. И ты уже можешь жить в этот день, занимаясь всеми своими делами, допустим, Господи, благослови мне прийти на эту передачу. Господи, благослови мне пищу и питье. Господи, благослови мне это дело. То есть перед любым делом ты говоришь просто, Господи, благослови. Если перед каким-то делом ты не можешь сказать, Господи, благослови, лучше его не делай. Ну, допустим, Господи, благослови мне там сблудить. Ну, страшно подумать, что так надо, да, или, Господи, благослови мне, там, оболгать этого человека, или украсть, или, там, не знаю, обзлословить кого-нибудь, обматерить. Ну, об этом же даже, ну, как-то странно подумать, что об этом можно у Бога просить. Но если ты не можешь перед этим сказать, Господи, благослови, ну, и не делай этого, тебе же будет лучше. То есть, первая молитва, Господи, благослови. Вторая молитва, это, Господи, благодарю. Закончился день, ты ложишься спать, и ты говоришь, Господи, благодарю тебя. Ну, можешь даже сказать, за что? За то, что сегодня было то-то, то-то и то-то. Я обычно, у меня такая стандартная уже молитва, Господи, благодарю Тебя за все, что Ты даровал мне во все дни живота моего, от зачатия и до сего мгновения. То есть, потому что от самого зачатия и до этого мгновения все мне Господь дал, и я за все это благодарен. За все, что было плохое, это был урок. За все, что было хорошее, это было благодать и радость для меня, потому что из этого всего и состоит вся жизнь, и наш весь земной путь. Поэтому эту молитву всегда нужно еще употреблять после того, как ты завершил, на что получал благословение. То есть, Господи, благослови мне этот день, в конце, Господи, благодарю Тебя за то, что в этот день было. Благослови мне эту пищу, Господи, благодарю Тебя за то, что насытил. Господи, благослови мне этот эфир, после эфира, Господи, благодарю Тебя за то, что эфир благополучно прошел. И так далее. Элементарно. Третья молитва – это в опасности. Господи, спаси! Да, это понятно и дураку, допустим. Если машина по гололеду пошла юзом, ты не будешь говорить, Господи, пожалуйста, пускай трение моих колес о поверхность асфальта будет такое, чтобы мы сейчас вырулили и не попали навстречу полосу под этот КамАЗ. Ты будешь кричать, Господи, спаси! Правильно? Поэтому, конечно, тут краткость, даже я думаю, что она, даже объяснять ее не нужно. Господи, спаси. В опасности, и когда Господь спас, что нужно сделать?
Поблагодарить.
Молитва номер два. Да, Господи, благодарю Тебя. Или там, слава Тебе, Господи. Четвертая молитва, это когда не знаешь, как поступить. Молитва образумления. Ты говоришь, Господи, вразуми. Я очень часто к ней прибегаю, потому что не такой уж я образованный человек, нет у меня 3 дипломов разных вузов и так далее, чтобы на все отвечать. И когда меня спрашивают иногда какие-то вопросы, особенно молодежь наша, она любит всякие вопросы задавать, не все ты знаешь, и ты так, Господи, вразуми там как-то. И начинаешь говорить, и Господь как-то вразумляет и дает возможность ответить как-то, и в жизни в каких-то обстоятельствах, когда у тебя 4 детей, там 2 внучки, жена, там все это нужно содержать, надо работать как-то и так далее. Очень часто приходится прибегать к Господу и какой-то выбор делать с Его помощью. Потому что можно, конечно, рассуждать и думать, а можно просто у Бога спросить, Господи, вразуми, как мне поступить в данном случае? Иногда даже я использую жребий, как апостолы это использовали, но с молитвой, не просто Господи, вразуми меня, пожалуйста, как мне поступить в данном случае, допустим, да, перекрестил эту монетку 3 во имя Отца и Сына, через монету, ты же все можешь, Господи, пускай орел будет это, а орешка вот это. То есть ты уже сам, по крайней мере, сделал для себя какой-то выбор, и есть да, нет, из чего выбирать. И что выпало, то я обычно и делаю, и, как правило, всегда Господь управляет как нужно. Видимо, потому что видит веру нашу и стремление узнать эту волю Божию и следовать. Значит, 4-я молитва о вразумлении. А 5-я молитва такая вот, видите, даже этот жест все знают, очень хорошо, и палец указывает в небо. То есть, благодаря этой молитве даже разбойник, который всю жизнь делал бесчинство всевозможное, попал на крест, высшую меру наказания в Римской империи получил, в последнее мгновение своей жизни взял и получил помилование через свое покаяние и вошел первым в рай. Это же как? То есть молитва покаяния в нашей жизни самое главное в этом смысле, потому что именно через нее мы можем спастись, через это покаяние, через самообвинение. То есть если мы себе являемся прокурорами, то все остальные уже автоматически становятся нам адвокатами. А если мы себе адвокаты, то все начинают докапываться и становятся нам прокурорами. Ты говоришь, а мы это знаем. А когда ты говоришь, я последний, я так виноват во всем, я тут сделал, я здесь это совершил, Господи, прости меня, люди, простите меня грешного. А они так стоят и думают, мы тоже так же согрешаем. Да что ты так убиваешься? Я тоже тут что-то такое-то. И тот скажет, я тоже вроде как-то. И вроде как они тебя уже не обвиняют, потому что что добивать лежачего? Это только подлец, наверное, совершает. И поэтому, конечно, это самообвинение, самоукорение, покаяние, оно нас возводит как раз туда, в Царство Небесное. И поэтому молитва «Господи, прости», она является нашим таким великим спасением в нашей жизни. 5-я молитва «Господи, прости». И так повторяем. Господи, благослови, Господи, благодарю, Господи, спаси в опасности, Господи, вразуми, когда не знаешь, как поступить, и Господи, прости когда ты что-нибудь натворил. Ну и, конечно, если ты что-то натворил с людьми, там, другому человеку что-то принес, какую-то неприятность, и говоришь: «Господи, прости», этого, наверное, недостаточно, потому что Господь говорит: «Как вы прощаете друг другу, так и я вас прощаю». И в молитве «Отче наш» мы это очень четко видим, мы подписываем себе каждый раз в молитве «Отче наш» приговор смертный, потому что говорим: «И остави нам, Господи, долги наши, так же, как и мы оставляем должникам нашим». А сами иногда говорят: «Ни за что не прощу, никогда не в жизни». И сами себе подписываем смертный приговор: «Господь нас не должен простить ни за что и никогда», потому что мы каждый день в молитве «Отче наш» просим, чтобы мы также получали от Бога, как и даем это людям. Поэтому, конечно, мы должны попросить прощения у всех наших ближних. И вот сейчас, в уходящие минуты и часы этого года, по юлианскому календарю, вот, было бы, конечно, хорошо, наверное, самым правильным было бы взять, позвонить тем, кого мы обидели, и сказали бы там: «Друг, слушай, я что-то там тебе там денег должен, там, ты меня прости, я там постараюсь отдать, или там, я тебя обидел где-нибудь, там, дорогая там жена, или там мама, или кто-то там, и простите меня, вот, что я вот это натворил, не хочу я с этим вот грузом идти в следующий год своей жизни, и чтобы и вы тащили все это на себе, вот простите меня, и если я смогу, то позвольте мне как-то искупить этот грех», и так далее. Я думаю, что основная масса людей, как бы тяжело им ни было, они простят, потому что, ну, быть каким-то суровым, неблагородным даже самому как-то неприятно. Вот, а быть великодушным и добрым как-то все-таки это приятно. И когда у тебя просят прощения, ты чувствуешь, что ты прав. И ну что ж там. Ну, попросил человек прощения. Христос говорит, даже помните, когда вопрос ему задают: «До скольки раз мне, до 7 ли раз мне прощать там брата моего?» Он говорит: «До 77, до 77, ну, то есть до огромного количества, до бесконечности прощайте тех, кто у вас просит прощения. Даже если он на дню несколько раз нагрешил и прощения попросил, ну прости его. Тебе от этого будет лучше, самому лично. Даже не для него, а даже для себя самого, для своей души, для спасения. Вот, и ты получишь от этого радость». Да. Вот, и я вам желаю, чтобы вот в уходящие часы и минуты этого года вы набрались смелости, а только смелые, только сильные люди могут поступать так, скажем так, ну, по-мужски, может, это не то слово, но только сильный человек может просить прощения, может прощать и уступать. Вот в семейной жизни, я по себе знаю, 35 лет мы живем с матушкой Натальей, вот, и я очень ее люблю. Что я могу сказать? Это не для эфира, может быть, все эти признания, но это так. Вот, и это нам помогает в нашей жизни, когда ты что-то натворил, а бывает, что что-то натворишь. Просить прощения, безусловно. Прощать, когда тебе даже, может быть, очень сильно сделали больно. Всякое в жизни нашей бывает. Иногда люди делают очень больно. И попросили прощения. И бывает так, что вот очень тяжело, как бы вот за слово «прости», вот отпустить вот то, что так тебя тяжело ранило и, может быть, годами тебя мучило. Вот. Но это надо сделать, надо найти в себе силы. И вот уступать – это тоже… Когда человек спорит, споры никогда не приводят. Говорит, в спорах достигается истина и прочее. Какая истина? В спорах друг другу люди там пытаются что-то доказать, переходят на какие-то эмоции, иногда даже до оскорблений доходят, и каждый все-таки расходится в разные стороны с какими-то вот ощущениями, или с обидами, или с победой, с какой-то… Вот, я думаю, что спор – это не самое лучшее. Диалог, да, какой-то, да, может быть, полемика в каких-то разумных пределах, чтобы действительно понять что-то. Вот, но когда ты… Вот просто приведу, наверное, пример. Когда мы с моей матушкой Натальей еще только собирались жениться, уже получили благословение от родителей, стали собирать деньги на это все и так далее. И вот были такие моменты, что вот матушка моя там, ну, любит она поспорить. Вот. И я люблю поспорить. Но я обычно спорю, когда я там на 100% уверен. Поэтому, ну, как бы, упираешься до последнего. Бывает, что так начинает тебя, есть такое слово, бесить, да, когда вот человек упирается, вот уже вроде бы, ну, ты уже все доводы привел, ну, что ж тут упираться. И вот начинается какое-то такое противостояние характеров уже даже. Вот. И после этого бывали моменты, что там вот день или два там не разговариваем. и там ходим, там набычившись, и тому, и другому вот этого нехорошо как-то, на душе плохо, и вот ходишь как-то, и не можешь ничего делать, не работать, все думаешь об этом как-то, вот. И ведь надо иметь какую-то силу внутреннюю, чтобы взять, прервать это все, прийти, попросить прощения, там, какой-то сделать шаг навстречу, ведь только сильный это может сделать. Ну, в данном случае я считаю, что, конечно, мужчина должен быть сильнее в этом смысле, и просить прощения первым, и уступать, вот. Если что, она потом поймет. Ну, может, посмотрит раз, другой, третий, а потом скажет, ну, а что спорить там? То есть, если ты на споры не откликаешься, а принимаешь, ну, и вроде как и необходимости в спорах нет, они как-то отпадают. Если ты уступаешь, ну что тут? Что тут интересного? Хочешь всегда дожать кого-нибудь там? А тут раз и уступил, ну и ладно. Вот. И в конечном итоге в обмен на все эти уступки и вот эти усилия воли ты получаешь мир, согласие в семье, любовь. Вот я очень люблю свой дом. Я когда прихожу домой,
радость,
вот,
конечно, простите.
Это все взаимосвязано. То есть радость вообще в человеческой жизни, она от всего может быть. От тяжелого труда может быть радость. От преодоления себя, вот, что ты заставил себя там получить это образование, и тебе этот каждой сессии кажется, это просто... Ты как будто бы вообще на эшафот идешь, тебе сейчас этот преподаватель будет как палач рубить твою голову и прочее. И ты все равно как бы вот карабкаешься, и после каждой сессии сданной ты ощущаешь радость и готов, как этот вот ваш сосед прыгает наверху. Вот он кричал Новый год, что ура, сессия сдана, значит, я движусь дальше, значит, вот что-то преодолеваю. И вот радость преодоления этих трудностей – это самая вот сладкая радость такая, когда ты большим трудом чего-то достиг. Ну, когда она свалилась тебе на голову, тоже радость. Но она какая-то такая, ну вот, как дети. Разве они ценят то, что родители им там дают? Ну, нет, они априори как будто бы, ну, порадовались чуть-чуть, и все. А как они радуются, когда они сами заработают? Серафима моя сейчас там в KFC работает в этом, да, зарабатывает деньги. Она приносит, ух, какая для нее радость, как она в магазинчик такой, как она подарки дарит, которые она сама приобрела эти деньги своим трудом. Как это все ценится? Радость от труда.
Отец Сергей, а какая радость от музыки? Мы это с вами знаем. Я вот все на гитару смотрю. У нас просто с вами осталось меньше 10 минут.
Ой, да. Ну хотя бы одну песню мы должны.
Да, время для песни. Давайте порадуем наших телезрителей, пожалуйста.
Ну, я не знаю, какая уж радость получится. У меня песни авторские, поэтому их никто не знает, кроме моих друзей. Так, сейчас у нас тут.
Сегодня,
все это технически
у нас много друзей, все наши телезрители будут вас слушать.
Ну, я спою ту песню, которую я обычно в это время года пою. У меня авторские песни, они из жизни, вот, и они привязаны к конкретному, наверное, даже времени. И сейчас время рождественских таких святок вот, подходит к концу, и скоро будет крещение, поэтому вот этому периоду у меня посвящено там пару песен. Вот одну из них я сейчас попробую спеть. Я ее пел, правда, вот на этом же самом месте, в телеканале «Союз», в рубрике «Музыка для души». Но не все же это видели, я надеюсь, что кто-то... Но здесь так, дорогие мои, значит, телезрители, здесь надо будет подпевать, отец Михаил, тоже вас прошу подпевать, там есть такой припев, я так с молодежью работаю, у нас очень часто бывают интерактивные такие песни, и вот там есть, допустим, припев тому «О-о-о», и вот это «о-о» обычно поют мальчишки. Я говорю, так, мальчишки, и они там басят «о-о-о». А вот «ей-ей», ну, чтобы никто не думал, что это американское, там, типа «е-е». «Ей-ей» – это абсолютно библейские слова, которые говорят «да-да», «так-так», «истина», «аминь». То есть вот подтверждение чего-то.
«Ей, Господи».
Да, «Ей, гряди, Господи», к примеру, да. Вот, поэтому в этой песне «Ей-ей» – это, значит, девочки подтверждают, что да, Рождество – это такое вот великое чудо и великий праздник. Ну, сегодня девочек-мальчиков нет, только отец Михаил, так что вы там нам за экраном, с той стороны, в ваших домах, подпевайте, мальчики «о-о» и мужчины, а девочки и женщины «Ей-ей».
Ну, так? А я где смогу подпою.
Хорошо. Снег кружится и тихо падает, сердце радует торжество. Бог навеки нам щедро дарует свое светлое Рождество. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о девчонки. Ей-ей, о-о-о, Рождество. Мы нарядные и поющие, завтра выйдем колядовать. Будем мы Христа в мир грядущего вместе весело прославлять. О-о-о, о-о-о, девчонки, ей-ей, о-о-о, Рождество. Отец Михаил молодец, помогает, подпевает. Надеюсь, что зрители тоже. Детки весело улыбаются, вокруг елочки хоровод. Рождество так ребяткам нравится, даже больше, чем Новый год. О-о-о, о-о-о, девчонки, ей-ей, о-о-о, Рождество. Рождество, о, Рождество. Отец Михаил, подпеваем. Рождество, о, Рождество, 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 Рождество. Рождество.
Браво, отец. Спасибо.
Так, ну вот, собственно говоря, говорят, что если в начале спектакля на сцене висит ружье, концу должно выстрелить. Будем считать, что не зря мы пригласили сюда нашу шестиструнную подругу.
Вот. Она, знаете, вот всему нашему разговору песня подводит итог. Мы с вами говорили о радости, как радостно мы ее исполнили. Это вот как бы такая, да, кульминация.
Вы знаете, я очень благодарен Богу за все, что в моей жизни было, за ту радость, которую он мне дал вот от моего зачатия действительно и вот до этого мгновения, потому что это огромное чудо, это великое чудо. Вот тот фильм... Да, в котором я главный герой, играю главную роль. И есть режиссер очень тонкий, мудрый, умный, который вот всю эту жизнь красиво так выстраивает. Да, там есть какие-то трагические моменты, есть какие-то такие ошибки, есть момент прозрения, осознания чего-то, и в конечном итоге момент радости преодоления всего этого и радости вот сожительства, сотворчества вместе с Богом. Угу. Это, конечно, удивительный вот момент, и, вы знаете, мы счастливые люди с вами. Вот мы люди, избранные Богом, ведь помните, сам Христос говорит, не вы меня избрали, но я вас. Да. Представляете, любой человек, в сердце которого живет Бог, он избран самим Богом, он избранный, и это радость великая, понимаете. Тут вот от этого отказываться никак нельзя, из-за того, что есть какие-то правила, посты, там каноны, подготовка к причастию сложная. Все это ничто по сравнению с тем, что мы с вами получаем. Человек, чтобы получить там небольшую там зарплату, иногда целый месяц тяжело работает. А чтобы получить благодать, Царство Небесное, то, что вообще никакими деньгами не измеряется, вот мы иногда там ленимся какой-то труд совершить небольшой. Я думаю, что, знаете, надо обратиться к хорошим, опытным таким духовникам, которые бы такую градацию дали младенцам вот такую, беременным вот такую нагрузку, да, подготовку или молитвенное правило. Молодежи вот такую, молодежь тоже разные бывают, одни покрепче, другие совсем слабенькие. Иногда бывают дети сильнее, чем даже взрослые некоторые люди, но перед Богом совсем, как младенцы новоначальные. И вот просто главное привести их к Богу, чтобы они ощутили тяжесть этого, придавленность. ой, меня придавили правилами, ведь книжников не зря Господь осуждал. Он говорил, навьючили на людей такие правила, что те не могут понести, бремена неудобоносимые, это говорит Христос, а сами перстом их не хотят подвинуть, говорит он о книжниках. И сейчас основная масса людей, которые приходят в религию, они в закон ударяются и вот становятся законниками, которых, собственно, высмеивал Христос, а не теми людьми, которые, как апостолам Христос говорил, заповедь даю вам новую, да любите друг друга, потому узнает она о вас, то есть она с вами, христианах, что вы мои ученики, то есть христиане, что будете иметь любовь между собой. Мы это утрачиваем, и получается, что вместо любви закон. А закон, он нужен тем, кто нарушает закон. А на тех людей, которые законы не нарушают, им закон-то не нужен даже.
Это, Сергей, у нас с вами меньше минуты, поэтому вот давайте попрощаемся с нашими телезрителями. Вы можете поздравления.
А вот это уже печалька.
Да, согласен, побольше бы, но, увы.
Но я надеюсь, что каждый из вас новый, вот этот 2017 год, хоть он и связан со всеми революциями, которые сокрушили множество наших с вами надежд 100 лет назад, а вот, невзирая ни на что, он будет вместе с Богом преодолевать все сложности, какие в жизни будут, и будет обязательно, невзирая ни на что, радоваться и веселиться, потому что мзда наша много на небесах.
Спасибо, отец Сергий, что пришли сегодня к нам на эфир, и у нас с вами такой позитивный разговор
всегда
получился.
Всегда с радостью.
Благодарю. Дорогие друзья, с вами сегодня здесь в студии были диакон отец Сергий Ученишвили и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам радости. Thank you.